Итак, если у кого из вас есть Библии, то можете открыть вместе со мной книга пророка Амоса, глава 5, стих 24. «Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Очевидно, что это пророчество представлено в формате повеления, и адресовано оно непосредственно ко всем детям Божиим. Под течением суда в Писании, как сильного потока правды, имеются в виду реки воды живой, вытекающие из чрева избранного Богом народа, который при утолении своей жажды в познании Бога пьет Святой Дух, как воду жизни. В силу чего данная проповедь Евангелия в свое время была названа Христом реками воды живой. Несмотря на то, что суд, который должен уподобиться рекам воды живой, является многозначным и многофункциональным, так как охватывает буквально все сферы взаимоотношений Бога с человеком и человека с человеком. Главное назначение суда во взаимоотношениях Бога с человеком – это, во-первых, признание и провозглашение своего народа праведным, во-вторых, признание и провозглашение своего народа невиновным, не подлежащим наказанию. И чтобы сделаться подобным потоком правосудия Божия в признании самого себя невиновным или незаслуживающим наказания, необходимо одно условие. Это получение права и способности в первую очередь судить об уме Господнем посредством утоления своей жажды в познании Бога из источника жизни в лице Святого Духа. 1 Коринфянам 2:16. «Судить». Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Это одно из потрясающих мест Священного Писания – судить так, чтобы быть праведным пред Богом. Именно это удалось дьяволу искоренить в умах людей, и все, что они делают, у них есть постоянно чувство неполноценности. Они постоянно чувствуют себя виновными. Дьявол постоянно обвиняет их. Мы не раз говорили, что оправдание, которое мы получаем, это не наши праведные дела, это дело, которое совершил Иисус на Голгофе. Мы получаем оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. И независимо от нашей немощи, наших периодических падений, мы остаемся праведными в очах Бога. Потому что Слово Божие, которое говорит, праведник 7 раз упадет, но встанет, говорит о том, что при падении своем, когда праведник падает, он не становится нечестивым, он остается праведным. Он не лишается права быть Детем Божиим при своем согрешении. Нечестивый, он и до этого не был Детем Божиим, поэтому, когда он падает, у него нет осуждения, у него нет страха, у него нет трепета за то, что он совершил. Он делает грех, он пьет его, как холодную воду. Но дети Божии, когда согрешают, они начинают страдать от греха. И Дух Святой в это время их успокаивает, утешает и показывает им, что можно покаяться, что ты все еще остаешься праведным в очах Божьих. Поэтому для того, чтобы сохранять свою праведность, необходимо проникать в ум Господен посредством ума Христова. Судить об уме своего Небесного Отца означает входить в сферы неприступного света и познавать сердце Небесного Отца, потому что замыслы Небесного Отца, как и замыслы всякого человека, рождаются в сердце, сохраняются в сердце и исходят из сердца. Но входить в сферы неприступного света в лице ума Господня мы можем только посредством ума Христова. Только Христос может входить в неприступный свет к своему Отцу. Никто не видел Отца, кроме Сына, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Поэтому, чтобы соработать с умом Христовым в лице Святого Духа, нам необходимо принять Христа в свое сердце и одновременно позволить Богу поместить себя во Христе. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и соработать с возможностями ума Христова, его необходимо под страхом смерти не смешивать и отличать от возможностей своего ума. В-четвертых, необходимо знать, на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца и прикасаться к его сердцу, познавать его сердце. Мы продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе – по которому мы сможем судить сами о себе и определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Это, с одной стороны, если мы будем находиться во Христе, то мы будем гонимы. А с другой, если мы будем находиться во Христе Иисусе, то мы сможем переносить эти гонения и оставаться верными Богу. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Мы уже отмечали, что слово «благочестие» или «благость» – это добродетель Бога. И происходит это слово от глагола или корня глагола «отблагодарить», «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять». При всем этом благость Бога, как достоинство, присущее Ему, направлена только к тому человеку и только к тому народу, с которым Бог связан узами клятвенного завета и которая проявляется только ко всем призывающим имя Господне, то есть ко всем детям Божьим. Псалом Асафа 72:1 в подтверждение этой мысли: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Благость Бога направлена к Израилю, то есть к тем, кто умеет в молитве побеждать, к чистым сердцам. Псалом 85, 5 стих: «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Существует и масса других мест Писания, которые говорят об этом же. А посему, когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога, проявленное исключительно только к тому человеку и только к тому народу, с которым Бог вступил в клятвенные узы завета. Когда же в Писании слово «благочестие» употребляется в отношении достоинства человека, то оно выражает уже отношение человека, направленные и проявленные к Богу и ради Бога, с которым человек вступил в клятвенные узы завета. Ну и чтобы знать, за что платить перенесением гонений, необходимо понять, какое же назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом. Для этой цели мы обратились к одной емкой формулировке, в которой в метких и кратких определениях представлено 7 направлений, указывающих, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 7 направлений. В этом метком и емком определении благочестия есть 7 определений, 7 направлений. Мы уже рассмотрели 3 первые направления в назначении благочестия и обратились к 4-му. Это каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение о благочестии может и призвано показывать Христа ангелам. И в подтверждении необходимости показания Христа ангелам мы обратились еще к одному месту Писания, чтобы при 2 или 3 свидетелях было твердо всякое слово. Это Ефесянам 3:8-12. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах», то есть, чтобы ангелы могли на небесах увидеть через Церковь, которая на земле, многоразличную премудрость Божию, «по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». То есть дерзновение можно иметь только во Христе Иисусе. Невозможно входить в сферы, к сердцу Отца подходить, в этот неприступный свет, если мы не находимся во Христе, который имеет туда свободный доступ. Поэтому из этого места Писания следует, что способность показывать Христа ангелам будет зависеть от того, как мы будем устроять из себя дом духовный и священство святое, так как именно в этом и состоит домостроительство тайны, которая, с одной стороны, являет язычником неисследимое богатство Христова, а с другой делает известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Бога. И состоит тайна такого домостроительства в том, чтобы позволить Христу пребывать в себе, а нам самим пребывать во Христе или же в теле Христа, которое есть Его Церковь. Из чего следует, что устроение самого себя в Дом Божий связано с нашим выбором, что указывает на суверенное право, которым человек был наделен Богом в день своего сотворения. В Писании способность выбирать доброе и отвергать худое – это способность судить или давать оценку всему, что совершается в отведенном для нас Богом времени и пределах, за которые мы несем ответственность. И проявляться такая способность главным образом призвана в нашей оценке, в нашем отношении, в нашей соработе с определенными проявлениями Бога, отраженными, во-первых, в Его порядке, в Его делах и в Его истинах. Но так как каждый рожденный от Бога человек в силу своей индивидуальности уникален, то ангелам Божьим представляется уникальная возможность познавать многоразличную премудрость Бога в уникальности каждой личности особо, когда она будет проявлять себя в соработе с Богом в этих трех сферах. Когда каждый отдельный человек сотрудничает с Богом в этих трех сферах, в это время ангелы начинают видеть, кто такой Бог. Напрямую они его видеть не могут, они постигают его только через церковь. При всем этом следует учитывать, что соработа с Богом в формате его дел и в формате его истин призвана и может протекать исключительно в формате его порядка. Порядок – это в Писании чин, должность, чинность, благоустройство, последовательность, которая предусматривает, что будет главным, а что второстепенным, чинопреемственность, то есть субординация чина, законоустройство. Назначение же порядка – это делать оценку, оценивать, измерять, взвешивать, производить суд и устроять, возводить из себя дом духовный. Сам формат божественного порядка в Писании определяется такими понятиями и такими дисциплинами, или порядок Божий состоит из определенного места – определенного времени, определенного устава и определенного духа, под которым имеется в виду, разумеется, Дух Божий или же Святой Дух. Все сферы взаимоотношений Бога со своим народом всегда зависели и зависят от этих четырех наименований. И практически именно сочетание этих четырех дисциплин определяют и обуславливают неизменный порядок Бога. Это то, что Писание называет порядком Бога. А посему все, что делал и делает Бог – в проявлении своей соработы и своих отношений со своим народом, всегда было поставлено и будет так сохраняться в безоговорочную зависимость от места, которое избирает он, а не мы. Во-вторых, в зависимость от времени, которое он указывает и выбирает, а не мы. В-третьих, в зависимость от устава, который он поставляет, которому нельзя не прибавлять и от которого нельзя убавлять. И в-четвертых, в зависимость от силы Святого Духа, которого Он посылает. Переходя к способу и образу показания Христа ангелам, выраженным в соработе с Богом в формате Его дел, мы отметили, что фундаментом для всех дел, которые Бог проявляет или совершает в соработе с человеком, они происходят, во-первых, в поставлении скинии, это Божье дело. То есть скиния – это мы с вами – в устройстве жертвенника, в освящении жертвенника, в принесении жертвы и в совершении пасхальной вечери. Практически вот эти пять проявлений, в которых Бог проявляет свой порядок, это Его дела, это основа всех Божьих дел. Поэтому, говоря о поставлении скинии, образ, который мы призваны, или образу, который мы призваны соответствовать, мы отметили, что согласно неизменному порядку Бога, скиния может устанавливаться и сооружаться, во-первых, только на том месте, которое изберет Бог. То есть каждый человек может созидать себя в Дом Божий, в священство святое, не там, где он выберет и что он выберет, а там, где выберет для него Бог. Конечно, на определенном уровне дети Божии не понимают этого, не могут понять этого и могут выбирать сами, что, разумеется, Бог может прощать до определенного времени. Но в определенное время Бог позовет этого человека в определенное место, где он хочет, чтобы он созидал себя. Для многих созидание такое начинается с церкви матери, где они рождаются, где они воспитываются, и которой нужно сохранять всегда очень бережное, нежное и трогательное отношение. Потому что церковь со всеми своими отклонениями и заблуждениями продолжает оставаться церковью Христовой, несмотря на то, что она рассеяна во всех деноминациях, во всех народах. Никогда нельзя говорить пренебрежительно о какой-то деноминации, абсолютно, потому что соль вся состоит в том, что Бог знает, как сработать со своими детьми, Он понимает их заблуждения, Он нисходит, и Он знает, как вывести однажды и привести всех к единению. Поэтому, во-вторых, как мы говорили о порядке, скиния созидается только в угодное или указанное Богом время, то есть, когда человек приходит к определенному совершенству и вступает с Богом в завет. До определения, пока человек не заключит с Богом завета, ничего не может созидаться. В-третьих, только на основании установленного им устава. И в-четвертых, только силою и энергией Святого Духа. Ни в коем случае невозможно созидать себя в Дом Божий, священство святое, силами своего интеллекта и силою своей души. Хотя она будет там присутствовать, но во главе должна стоять сила Святого Духа. Или же личность Святого Духа. Сила Святого Духа, она не абстрактна, и она не бывает независимой от Святого Духа никогда. Никогда не бывает, чтобы Дух Святой дал силу вне себя. Только пребывая с человеком, он являет эту силу, и человек может добровольно подчиняться этой силе в той пропорции, в которой он сам найдет для себя нужным. Согласно Писанию, каждый святой, получивший право призывать Бога и предстоять пред Богом, призван устроять из себя скинию при одном условии, что он будет следовать этому порядку. Этот же порядок относится к устроению всех последующих дел и истин Бога, на основании которого Бог сработает со своим народом, а его народ сработает с Богом. Так, при устройстве с Богом, в устройстве порядка жертвенника, мы отметили, что в Писании существует четыре вида жертвенников, устроенных из разного рода материалов. Это жертвенник из земли, жертвенник из камней, жертвенник медный и жертвенник золотой. Учитывая, что все эти жертвенники изготовлены из разного рода материалов, следует, что они, несмотря на то, что дополняют друг друга, призваны выполнять разные роли, разные назначения. А мы, в свою очередь, чтобы показывать Христа ангелам, призваны соответствовать образу всех четырех жертвенников. Так, например, под жертвенником, устроенным из земли, подразумевается поклонение в духе. Под жертвенником, устроенным из камней, подразумевается поклонение в истине, потому что 12 камней, из которых устроялся жертвенник, представляют учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Под жертвенником, устроенным из дерева сетим и покрытым медью, подразумевается поклонение в осуждении самого себя или в способности судить самого себя. Под жертвенником же, устроенным из дерева сетим и покрытым золотом, подразумевается поклонение благоухания. Каждый из этих жертвенников сооружался в том же порядке, в котором сооружалась скиния, в силу чего каждый жертвенник имел отношение и привязанность к четырем дисциплинам Божьего порядка, к определенному месту, к определенному времени, к определенному уставу и к одному и тому же Святому Духу. Определенные жертвенники, такие, например, как жертвенник из земли и жертвенник из камней, исполняли и призваны были исполнять свое назначение вне храма и независимо от храма или от скинии. В то время как скиния сама по себе не могла существовать и исполнять своего назначения без жертвенника медного и золотого, так как не скиния освящала жертвенник, а жертвенник освящал скинию. А посему чрезвычайность жертвенника, которому мы должны соответствовать, состояла еще и в том, что благодаря его природе и назначению им призвана была не только освящаться скиния, но и протекать служение в скинии. Мы в определенном формате уже рассмотрели устройство и назначение жертвенников из земли, камней и меди, а посему сразу обратимся к устройству жертвенника золотого. Книга Исход 31:5. «И сделай жертвенник для приношения курения из дерева сетим. Сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Облеки его чистым золотом. верх его и бока его кругом и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом». Мы уже знаем, что дерево сетим, из которого был изготовлен жертвенник для приношения курений, как и в случае жертвенника всесожжений, символизирует нетленную субстанцию человеческого духа, потому что дерево сетим или акация не гниет, обладает антибактериальным свойством. То есть грех не может прикасаться к нему. Рожденный от Бога не грешит. Субстанция нашего духа не грешит. Мы согрешаем на уровне нашей плоти, но не на уровне нашего возрожденного человека. Золото, которым был покрыт жертвенник, символизирует способность передавать суд Богу. Если медь говорила о том, что мы судили сами себя, то золото говорит о том, чтобы передавать суд Богу, не мстить за себя, передавать ему суд. И не только за кого-то, но и за самого себя. Павел говорит, я и сам не сужу о себе, есть судящий. То есть мы судим себя на основании Писания за согрешение, но здесь речь идет, чтобы судить о своей духовности, о своих наградах, о своей значимости, нужно это передавать Богу. Как за свои обиды, так и за свои добрые поступки. Нельзя самому себе взвешивать, ох, какой я хороший или ох, какой я плохой. Нужно передавать суд Богу. И когда мы это делаем, Бог это воспринимает как благоухание. Длина в один локоть жертвенника символизирует единение человека с Богом в постоянстве до скончания века. Длина, то есть продолжительность. Один локоть – это один Господь, один человек, то есть и одно, один. Это значит соединение в одном. Поэтому именно жертвенник этот имеет протяжение или длину, один локоть. Ширина в один локоть символизирует тоже единение человека с Богом в наследии Царства Небесного. Да расширятся ветви его. То есть здесь говорится о расширении в Царстве Божьем, что человек может расширяться. Но почему в один локоть? Потому что он может расширяться только во Христе. Он и Христос, который в Отце, да будут они во мне, и я в тебе, и да будем мы все одно. Поэтому и ширина жертвенника тоже один локоть. Высота в два локтя символизирует соработу человека с двумя владычественными инстанциями Бога, предстоящими пред Богом всей земли в лице Слова Божьего и Святого Духа. Везде, где вы встречаетесь с двумя свидетелями или два крыла большого орла, или две маслины, два свидетеля, предстоящие пред Богом, это всегда Слово Божие и Святой Дух. Поэтому высота в два локтя говорит о том, что человек соработает с двумя инстанциями Бога. Дух Святой, невозможно с ним соработать без Слова, и невозможно соработать и понимать Слово без Святого Духа. Золотой венец, который был на золотом жертвеннике или выделан как одно вместе с ним, символизирует царственную власть крови креста Христова. Два золотых кольца символизируют нашу добровольную зависимость от двух владычественных инстанций Бога. Он не заставляет нас. Мы сами себя привязываем к Слову Божию и к Святому Духу. А два золотых шеста, на которых должен носиться, передвигаться этот жертвенник, символизирует вождение двумя владычественными инстанциями Бога. То есть, когда мы водимся Словом Божьим и Святым Духом, а не эмоциями и какими-то откровениями, которые не соответствуют Слову Божьему. Но так как под данным жертвенником, устроенным из дерева сетим и покрытым золотом, подразумевается поклонение и благоухание, нам в первую очередь необходимо рассмотреть, что такое благоухание, как Бог на него смотрит, как Он его определяет, что оно представляет из себя, и каким образом мы призваны и можем стать таким благоуханием. Писание называет это благоухание Христово. Каким образом мы с вами призваны, должны и можем стать благоуханием Христовым. В Писании слово «благоухание» объясняется таким путем, если вы посмотрите по словарю Стронга, и возьмете слово «благоухание», то это будет аромат, приятный запах, фимиам, благовоние, бальзам. который вырабатывается из дерева, или масло ароматизирующее. Бальзам – это благовонная смола бальзамового дерева, которое широко распространено в Эфиопии, Палестине, Аравии. Добывался из надрезов коре. Помимо благовонного вещества, которое втиралось в тело и воскурялось на жертвеннике, применялось как лекарственное средство при укусах, ранах, а также для бальзамирования мертвых тел. То есть обратите внимание, для, в каких сферах участвовало это благоухание. Давайте прочтем, что Бог воспринимает за благоухание, как Он смотрит, что Он принимает за это благоухание. Число 15:1-5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу, все сожжения или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу. Тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы, пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца». И еще одно местописание, чтобы посмотреть, что еще, какой еще элемент участвовал, чтобы благоухание было достаточным. Левитам 2:13. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Вы знаете, что елей – это прообраз Святого Духа. Мука – это Слово Божие, смесь вот этого. Все это смешивалось. Соль – это святость Божия. И вот когда приносится жертва, нужно было приносить эти вещи. А также там должно было быть и вино. И вино – это тоже символ Святого Духа, но только символ радости. Символ определенной радости и символ определенного вождения, когда человек отдается во власть Святого Духа, и Дух Святой начинает им обладать. Вот елей сам по себе не может обладать человеком. То есть для того, чтобы Дух Святой обладал человеком, нужно несколько составляющих. Надо представить его в вине. Вы знаете, когда человек выпивает вина, тогда вино начинает владеть им. Так вот, когда он добровольно примет Святой Дух и представит себя в его распоряжении, Дух Святой начнет владеть им. Поэтому здесь имеется в виду вино. Чтобы благоухание, быть благоуханием Христовым, надо, чтобы Дух Святой нами владел. Нужно напиться Святого Духа настолько, чтобы Он нами владел, чтобы мы стали безумными ради Христа. Потому что, когда Дух Святой начинает владеть человеком, он поступает не по интеллекту, а по уму Христову. А когда по уму Христову, то Бог иногда совершает такие вещи, которые не вписываются в наш интеллект. Для того, чтобы вылечить человека плевком в рот, ну, извините, никакой здравомыслящий человек это не может принять. Привели к нему немого человека и говорят, он немой. Написано, Христос повелел этому немому открыть рот и плюнул ему в рот. И немой стал говорить, и бес вышел из него. Или же, когда нужно было исцелить слепого, он плюнул просто на землю, по которой ходил, нагнулся, сделал перстом из этой слюны брение с пылью, набрал его и втер в глаза ему, слепому от рождения. А потом, говорит, иди умойся на купальню Силам. Тот пошел, умылся и пришел зрячим. Вот такие вот виды, значит, проявления ума Христова нужно, чтобы человек был зависим от Святого Духа, а иначе он откажется делать, получив такое откровение. Скажет, Господи, извини, это неразумно, я этого не могу делать. Это неразумно. Или когда он говорил пророкам, ложись на правый бок и готовь себе пищу на испражнение человеческом. Он пришел в ужас, говорит, Господи, да я вообще нечисто ничего не ел. Потом уже попросил, ну, можно мне заменить? Хорошо, говорит, разрешаю тебе заменить на навоз, то есть там коровий. И вот он готовил лепешки на этом коровьем навозе и должен был есть, и чуть ли не целый год он должен был есть, лежать на одном боку. Опять это полное было безумие, но Бог хотел показать таким образом, вот так сейчас Израиль предо мною. Вместо того, чтобы на елее готовить свои лепешки, он на своем испражнении готовит. потому что у него свое собственное мнение, он своим умом хочет меня познавать. Покажи им, кто они такие. И Бог берет пророка и на пророке показывает, и пророк вынужден. Разумеется, когда Дух Божий сошел на пророка, и он согласился, то он не испытывал мучений, находясь в этом образе, потому что Дух Святой сошел на него. И тогда он повиновался Святому Духу, чтобы показать, как Бог смотрит на свой народ, когда его народ отказывается использовать его ум, его возможности, его способности. Поэтому все эти вещи, в общем-то, объясняются. И когда они объясняются, то для интеллекта становится понятным. Итак, быть благоуханием Христовым практически – это подвиг, выраженный в решении способности не повреждать Слово Божие. 2 Коринфянам 2, 14, 17. Мы говорим о жертвеннике благоухания, как стать подобным Богу, как быть благоуханием Христовым. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу». Обратите внимание, кому мы благоухание? В первую очередь, Богу. «В спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Тоже обратим внимание, что мы благоухание только для определенной категории людей, для Бога и для детей Божьих, для спасаемых. Но для погибших мы не благоухание, мы запах смертоносный одновременно. Не может быть то, что благоухает для Бога, чтобы оно благоухало для грешника. То, что благоухает для грешника, вот они наслаждались грехом, а Бог показал, для меня это навоз. Вы знаете, я имел отношение, когда мне приходилось молиться за людей одержимых, связанных бесами, некоторые из них встречались с бесами, и бесы устраивали им трапезу. Они ели, они говорят, это было такие кушания, такое все, что, говорит, невозможно описать, вкус, сладость. Но на утро, когда все проходило, вот это месса, они видели на столе всякого рода испражнения. Птиц, гадов всех и человеческие испражнения. И оказывается, они это все ели. Но когда они были под воздействием бесов, для них это был деликатес какой-то. И только когда бес оставлял их, тогда они видели, что они делали. Поэтому бесы действительно наслаждаются грязью, извращениями всевозможными. Вот обратите внимание, почему у человека тяга к извращениям, и он находит в этом удовольствие, хотя понимает своим умом, что это стыдно и нехорошо. Тем не менее, потому что он оккультно обременен, бесы его тянут туда. И он в этом находит удовольствие, и мир в своих вот этих извращенных понятиях пытается как-то оправдать это. Он родился гомосексуалистом, он родился женщиной в мужском теле, она родилась мужчиной в женском теле. Они пытаются оправдать. И настолько пытаются, что сегодня это проникло в церковь, и сегодня масса церквей, масса лидеров, которые говорят, да, это нормально, ничего здесь такого нет. Важно, чтобы был только один партнер. И все, они начинают измышлять, они говорят, вот посмотрите, как Павел и Варнава, то есть они говорят, что они были гомосексуалисты, как Иисус Христос и Иоанн, который был у него на груди, это они так толкуют. Я представляю, какое наказание будет для них за то, что они посягнули на это, когда Писание относится к этому, вообще оно не воспринимает, это мерзость пред Господом. И поэтому Писание далее говорит, кто способен к сему, вот быть таким благоуханием? И он говорит, в чем оно выражается? «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Вы знаете, что очень многие люди конкретно боятся говорить определенные истины. Проповедники знают, что истина, что нет, многие. Я спрашивал некоторых пасторов, почему вы это не проповедуете? А он говорит, у меня еще все дома. Поэтому, ты что, если я это начну проповедовать, все люди разбегутся. А я говорю, а какая тебе разница, будут они или не будут? Пусть останутся только те, которые узнают истину. Они же думают, правда, что они в небеса идут. Ты же понимаешь, ты их обманываешь, а ты за себя не боишься, что ты содержишь эту группу людей, а ты не боишься, что ты в ад пойдешь. Даже если бы ты весь мир приобрел, какая польза? Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божие. Не повреждая Слово Божие, Павел терял друзей. Он терял иногда всех тех, которых приобретал, как ему казалось. Он Тимофею, может быть, не жаловался, просто ставил его в известность. Когда я смотрел, жалуется он Тимофею или нет, когда он говорит, при первом моем ответе я остался один, все ассийские оставили меня. Ассия – это целая страна. Все церкви отвернулись от него, при первом моем ответе со мной не осталось никого. То есть мы видим, как его постоянно предавали. Мы видим, как предавали Христа настолько, что он остался один. Только потому, что он говорил то, что слышал у отца, а не говорил то, что приятно для их ушей. Павел говорил, что последнее время вообще будет обозначено тем, что люди будут искать людей, которые будут говорить так, чтобы им нравилось. Чтобы проповедник, который говорит, находил в Слове Божьем нечто, что позволяло бы им грешить. Я говорил как-то один человек, у которого Бог произвел удивительное чудо. Я сейчас объясню это чудо. Однажды одна пара, у них был больной ребенок с деформированным черепом. Череп рос в мозги, и нужно было делать трепанацию черепа и подпиливать его. А иначе он пробьет пленку мозга и будет смерть. И они сказали, это структура черепа, и нужно каждые 4-5 лет делать трепанацию, подпиливать, снова одевать. Разумеется, такая трепанация скажется на здоровье ребенка, он не будет полноценным. Ребенку было годика 4, но он не ходил, головку вообще не держал, был болезненным. И мать металась, молились уже многие за него. Это пара ходила в одну из церквей портландских. И однажды она молилась и плакала, «Господи, ну что мне делать? Мой ребенок на моих глазах умирает. Неужели ты не можешь что-то сделать?» И она услышала голос. «Повези его к Аркадию, пусть он помолится над ним». Она сказала, «Господи, я слышала об этом человеке много худого, что он еретик». Но ответа больше не последовало. Тогда она сказала мужу, «Слушай, давай позвоним ему». И спросим, мы еще не посвящали его, так как ребенок больной, и мы до сих пор его не посвящали Богу. Давай позвоним и скажем, что мы хотим посвятить, но мы не будем говорить, что он болен. Если он скажет, что вы не члены церкви нашей, конкретной, поместной, и откажется, то значит, я свободна от этого голоса. А если он скажет хорошо, то тогда мы понесем ребенка на посвящение. Она мне позвонила и говорит, «Пастор Аркадий, мы хотим посвятить ребенка». Я говорю, пожалуйста. Она мне говорит, но мы не члены вашей церкви. Я ей задаю вопрос, а вы члены тела Христова? Она говорит, да. Ну тогда, говорю, в чем дело? Я говорю, это же не моя церковь, это церковь Христова. Поэтому, пожалуйста. В воскресенье эта пара пришла, они вынесли ребенка, еще там было несколько детей. Я возложил на каждого просто руку и просто помолился и благословил детей. Больше ничего, как я обычно делаю. Она пришла, ребенок так и оставался, то есть вечером она легла спать, рано утром муж ушел на работу, утром она проснулась, что кто-то по дому бегает, резвится, она подумала, американские дети зашли, соседи, и возмутилась, думает, почему муж оставил дверь открытую, да еще мяч гоняют по дому, она слышит, что по мячику кто-то бьет. Когда она встала, она говорит, я потеряла дар речи, я испугалась, это был мой ребенок. Головка ровненькая, и он бегал по комнате весело. Он вообще не ходил, говорит. Он вылез сам из кроватки и бегал. Я, говорит, к приходу мужа спрятала его. И говорю, иди, я тебе что-то покажу. Я завела его в комнату. Он зашел, и когда он увидел ребенка, он стал что попало говорить от страха. Ау-ау-ау, такой, что, то есть потерял речь, настолько испугался. То есть настоящее деяние Бога пугает человека. Зачем я рассказал эти вещи, вот эту историю? Непросто. Эта пара перешла, стали членами церкви, и после нескольких лет этот человек подошел ко мне и сказал, «Пастор Аркадий, мне нравится церковь, я люблю вас, вы мне нравитесь. Мне все нравится, кроме одного. Вы всякий раз говорите о том, что алкоголь – это грех. Я нашел церкви, где об этом не говорят, и я себя чувствую спокойно. Ну, я люблю прийти домой, расслабиться, взять бак с пива и потихонечку там выпить его. Я ничем не занимаюсь, выпил себе потихоньку, расслабляюсь и все. Но вы же так делаете, что ну, вы обязательно упомянете, что это грех, а потом я себе покоя не нахожу. Так что или вы прекратите об этом говорить, тогда я остаюсь. А если нет, я ухожу. Я сказал, тот, куда ты идешь, тот пастор тоже знает, что это грех. Но так как он это не проповедует, то ты вместе с тем пастором пойдешь в погибель. Обратите внимание, несмотря на то, и они ушли. И у нас в церкви было несколько таких вещей, где Бог совершал чудо в семьях. Прямое чудотворение, не просто исцеление, а чудо. И эти люди ушли из-за того, чтобы легализировать грех, потому что там легализировался грех. Поэтому Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как некоторые, поэтому благоухание Христово выражается в том, чтобы не повреждать Слово Божие. Можно говорить об этом, но чтобы не повреждать Слово, надо платить цену. Вы порою останетесь одинокие, забытые, заброшенные только за то, что вы отказались повреждать Слово Божие. Следующий момент – быть благоуханием Христовым – это способность обращать на себя благоволение Бога посредством принесенного плода. Песни песни 7.14. «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Обратите внимание, то есть идет взаимоотношение в песне песней между прекраснейшей женщин, под которой имеется в виду церковь Иисуса Христа, а скорее его невеста, и возлюбленный, то есть Сын Божий. «Мандрагоры пустили благовоние», то есть это плод, «и у дверей наших всякие превосходные плоды». Мандрагоры, слово вот это мандрагоры, плод мандрагоры на еврейском языке – это «дудаим» или «дуд» от слова «любовь». Это небольшое травянистое растение семейства посленовых, плоды которого напоминают мелкие яблоки, ароматные на вкус и имеющие возбуждающее действие полового влечения. Бытие 30:14-22. «Рувим пошел во время жатвы пшеницы». Жатва пшеницы говорит о последнем времени. Всегда это жатва. Это прообраз, а иначе зачем бы нам это событие было описано? «И нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего. Она готова была пожертвовать мужем, чтобы он пошел и переспал с другой своей женой, с ее сестрою родною, лишь бы только заполучить мандрагоры. Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь, и услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал мне возмездие за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар, что означает возмездие. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Каким-то образом Бог услышал ее, потому что она заполучила мандрагоровые яблоки. Здесь действие непростое. Она должна была привлечь Бога как-то на свою сторону. Конечно же, речь не идет о половом влечении, но Писание говорит, это связано в один узел, и это был прообраз. И порою они делали то, что Дух Святой как бы внушал им. Практически в этой жизненной ситуации образно показано или отражено взаимодействие плода с даром, выраженным в способности приносить плод. Следует отметить, что дары Святого Духа сами по себе не являются благоуханием для Бога. Благоуханием является плод, произведенный при помощи и содействии даров Святого Духа. А посему и уровень духовности определяется не по размаху упражнения даров Святого Духа, а по наличию плода. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вообще, когда речь заходит о приоритете между приношением плода и упражнением даров Святого Духа, то в определенном сознании человека действительно может возникнуть некое ощущение антагонизма к упражнению даров Святого Духа, так как на самом деле этот антагонизм действительно имеет место, но только не к упражнению даров Святого Духа, а к эксплуатации даров Святого Духа или к неправильному отношению к этим дарам. Приношение плода – это цель и призвание всякого человека, приходящего к Богу, в то время как упражнение даров Святого Духа – это средство для достижения цели. Без даров Святого Духа невозможно принести плод. Но они не цель. Цель – плод, а это средство. Поэтому мы не раз отмечали и обращали внимание, что в отношениях Бога с человеком, несмотря на то, что Он является владыкой человека, однако в соработе с Ним Он принимает на Себя роль помощника, побуждая человека принимать решения, в котором он будет либо помогать ему, либо противодействовать. Именно поэтому слово «помощник» означает в Писании «стоять за Него», «стоять вместе с Ним» и «стоять против Него». Такая роль была у Евы – стоять за Адама, стоять с Адамом и при определенных условиях стоять против Адама, если вдруг Адам позволит себе пойти против воли Божией. Так и здесь Дух Святой будет стоять за нас и с нами до тех пор, пока мы выполняем волю Божию. Как только мы ее нарушаем, Он выступает против нас. Без помощи Евы Адам не смог бы подготовить путь для семени жены, которое должно было поразить змея в голову, а, следовательно, и не смог бы владеть землей. А посему Ева призвана была помогать Адаму только в том случае, когда он будет выполнять волю Божию. А посему приношение плода невозможно без помощи даров Святого Духа. Согласно Писанию, дары Святого Духа легально могут и призваны задействоваться лишь только как помощь, когда человек ориентирован на приношение плода. Галатам 6:7-8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Под сеянием семени в данном случае подразумевается упражнение даров Святого Духа. В то время как под почвой или под двумя родами различных почв подразумевается назначение или цель, куда мы сеем. И здесь между двумя родами этих почв действительно существует антагонизм, неприязнь. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Из чего следует, если человек ориентирован или мотивирован на упражнение даров Святого Духа для любых других целей, которые не связаны с приношением плода, упражнение даров Святого Духа спровоцирует в этом человеке гордыню и превозношение. Так случилось с апостолом Павлом. 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». В оригинале говорится: «Так как я превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Мы уже говорили, Бог никогда не будет давать жало в плоть или допускать, или наказывать человека заранее, чтоб он не превозносился. То есть только возмездие приходит тогда, когда человек делает грех. Чрезвычайные откровения, о которых говорит Павел, выражались в слове мудрости и в слове знания. Они спровоцировали превозношение, которое стало проломом для вторжения жала, которое стало удручать апостола. Жало – это на самом деле грех, гордыни и его последствия или его производные, выражены во всевозможных проклятиях, постигающих плоть и сферу, в которой вращается плоть. 1 Коринфянам 15:56. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Когда мы начинаем превозноситься, вращаться вокруг себя, когда пытаемся использовать дары Святого Духа для плоти, а не для приношения плода, с нами будет происходить то, что произошло с Павлом. У нас будет идти гордыня, и тогда плоть наша и сфера плоти будет проклинаться. Но мы можем избежать этого. Мы можем принять решение, у нас есть выбор, мы суверенны. Мы можем сделать выбор и сказать: «Я отрекаюсь, я каюсь. Я хочу служить Господу, я хочу поклоняться Ему. Я хочу использовать дарование, которое дал мне Господь в Духе Святом для приношения плода». Каждый из вас обладает каким-то дарованием. Каждый из вас. Некоторые хотят видеть нечто яркое. Он дается в виде семени и потом вырастает, развивается и то, и другое, и дается для определенной цели. Это средство для того, чтобы что-то делать. Это сила для того, чтобы что-то делать. Так как Бог это дает, то мы видим, что у архангела в свое время, херувима осеняющего, тоже было знание и мудрость великие. Написано: «Ты был премудрее Даниила». Нет, была тайны, которая была бы закрыта от тебя. Все было тебе открыто. Но ты возгордился вот этим, что у тебя было. То есть, когда человек не применяет по назначению, ты стал в свои сокровищницы все собирать. Эгоист, он стал все делать для себя. Он использовал Божьи дары для того, чтобы сделать себе имя на небесах. Сегодня очень многие люди используют Божье помазание, Божьи дары, свои душевные дарования, чтобы сделать себе имя, сделать себя известным. Бог сказал Аврааму: «Я сделаю тебя известным, не переживай об известности. Я сделаю имя твое известным. Ты просто старайся меня известным делать». Мы не призваны делать известными нас самих, мы призваны делать известным Господа. «И благоухание, познание себе распространяем на всяком месте, не повреждая Слово Божие». Мы сейчас будем молиться. Дух Святой за вас и Дух Святой с вами, когда вы мотивированы правильно. И поэтому Он может в это время при правильной мотивации исцелять, освобождать, созидать, разрушать сатанинские твердыни, закрыть пролом, через который вошло проклятие в вашу жизнь. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. И все желающие бросить вызов плоти, вызов греху, вызов болезни, вы можете выйти сюда, мы будем молиться за вас, приготовить себя к вечере Господней, к этому великому таинству, через которое Бог исцелил народ израильский в свое время и избавил от рабства, и сделал его необыкновенно богатым, обобрав весь Египет. Да прославится Бог в Сыне Своем Иисусе Христе, в Своей работе в нас и для нас.
Желаешь ли ты, есть сила в крови, Христа, сердцем свободным Христову войти, и сила Его крови, сила Божья, животворная крови, Христа, сила Божья, животворная, драгоценная.
Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Бог с вами. Когда вы приходите с открытым сердцем и готовы наступить на плоть, на страсти, на зависимость от греха, Бог за вас и с вами. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово во Христе Иисусе в мое сердце и прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, а не своего ближнего, речь об этом идет. Человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Как я говорил, это великое таинство – не подвластно интеллекту человека. Почему именно это так? Почему это мы должны делать? Там написано: всякий раз, когда вы это делаете, вы смерть Господню возвещаете. Какая-то цена в этом лежит, потому что смерть Господня говорит о том, что то, что должны наследовать мы, наследовал Он. А следовательно, этим самым, когда мы возвещаем Его смерть, Он берет на Себя наши болезни, наши немощи. И тогда мы не несем последствий от наших болезней, наших немощей, наших грехов. Происходит обмен судьбами. И тогда нам не нужно умирать, болеть от болезней. Бог начинает исцелять свое наследие как телесно, душевно, психологически, так и духовно, а также исцелять его в материальной сфере, в сфере процветания. Потому что в день, когда народ израильский стал вкушать пасхального агнца, именно в этот день они сделались свободными от рабства. В этот день, во время, когда они вкушали, Бог их исцелил. Они все были исцелены, написано, не было в коленах их болящего. А до этого было очень много больных и коллег. И мало того, они вышли богатыми, они обобрали Египет. Каким-то образом, перед тем, как восхитить церковь, Бог избавит всех вас не только от долгов, но вы будете давать в долг, а не будете больше брать. Бог пошлет такую мудрость и откроет такие двери, которые неизвестны миру, потому что вся земля Господня принадлежит Ему. Все средства находятся в руках Бога, и Он это направит к невесте своей к моменту того, когда она должна будет войти к Нему. Точно так же, как каждой девице во дворце Артаксеркса, перед тем, как войти к царю, давалось все, чего бы она ни захотела. Поэтому я верю, что народ Божий на этот момент обратится к Святому Духу и скажет: «Дух Святой, я хочу взять только то, что Ты повелишь мне, и будет пользоваться только тем, что будет указывать Святой Дух, чтобы обрести благоволение в очах Божьих». Участвовать в этом великом таинстве, провозглашать смерть Господню могут все святые, которые оправданы, приняли Христа. Принять Христа – это принять оправдание даром по благодати. У вас была возможность выйти покаяться и сесть с спокойной совестью и принимать не на основании того, что вы чувствуете, а на основании того, что вы знаете. Вера – это информация, знание, а не то, что я ощущаю. Богу приятно, когда вы будете действовать с позиции того, что вы знаете, а не с позиции того, что вы чувствуете. Всякий человек, заключивший с Богом завет, может участвовать. Но тот, кто имеет в себе боль и обиду на кого-либо или на что-либо, не может участвовать. Это будет осуждение. Тот, кто находится в грехе, в тайном грехе, не пришел, не покаялся, тоже следует воздержаться. Все остальные могут участвовать, включая дети. Дети – это такой контингент и такая категория, которых Бог воспринимает в совершенстве и на которых мы должны равняться. Писание говорит, если вы не будете, как дети, не войдете. Поэтому те люди, которые начинают судить не себя, а детей, говоря, они не могут участвовать, потому что они не могут рассуждать. Писание не говорило о детях, чтобы они рассуждали, оно говорило о вас. Рассуждайте, чтобы быть козлу, как дети. Вот дети легко прощают. Я часто говорю, вы наказываете ребенка, он плачет от боли, а ручки тянет к вам. Вот посмотрите, как они относятся к злу. Будьте младенцами на зло, а так будьте совершеннолетни. Поэтому дети, независимо от водного крещения и других факторов, могут участвовать, Бог рассматривает их совершенными в силу их правильного отношения к злу. А сейчас я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, которое Ты подарил Церкви Своей. И Ты умер за Церковь Свою, возлюбив Ее. Когда тело пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут причащаться и прикасаться к Нему, и вкушать от Него, то да придет на них благословение Твое, и да будут они исцелены и освобождены от всякого рода, от всякого проклятия, от всякой немощи, от всякой болезни и от всякого разрушения. Да придет это исцеление и благословение на голову каждого, кто будет вкушать этот опреснок. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И возблагодарив, написано, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам. Преломить означает смириться и, во-вторых, означает признать, что не только первосвященники, не только римские воины, но и я лично участвовал в казни Христа. Я тоже, мой грех, он умер за мой грех. Его гвоздями прибивали за мой грех, его били плетями за мой грех. Ему водружили терновый венец за мой грех. Вот что означает это преломление. Я согласен с этим. Я преломляю, поэтому каждый преломляет сам. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть практически меняйтесь судьбами со Христом. Он берет ваши болезни, а вам передает свою жизнь, свою энергию, свое здоровье. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Такая пасхальная вечеря была всеношной. И, разумеется, на ней пелись определенные псалмы, которые Давид установил по уставу. Одна из песен, которая пелась на пасхальной вечере, была 21-я в русской Библии, 21-й псалом. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Представьте себе, что Давид, имея дух Христа на себе, уже прообразно испытывал то, что будет испытывать оставленный на кресте Христос за наши грехи. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Это то, что происходило с Христом в аду. Но Ты, свят, и живешь среди славословия Израиля. На Тебя уповали отцы наши. Уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его. Пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева и вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня. Под этими тельцами тучными васанскими имелся в виду Синедрион, фарисеи. Да, это чистое животное, но это не овцы, это тельцы. Имеются в виду некастрированные быки, очень свирепые. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. И язык мой прилепнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. То есть, такое переживание, такое четкое пророчество, и находятся же проповедники, которые говорят, кто такой Давид, что нам проповедует из псалмов. Нужно проповедовать Евангелие. А это и есть Евангелие, благая весть. Это не относится к Старому Завету, это относится к Новому. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Завета, проливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут пить из нее, да придет на них благоволение Твое, и свет лица Твоего да осенит их, да уйдут болезни от них, и немощь да отступит от них, а благоволение Твое и энергия Твоя да покроет их, да облекутся они в славу Твою, когда будут пить из чаши сей, и да явится милость Твоя для них, и да обновится она для них. Благодарим Тебя за эту чашу завета и поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно таким образом, как вы служили друг другу в хлебе, послужите и в чаше. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Итак, 21-й Псалом описывает, что должны были бы испытывать мы, но испытал Христос, чтобы мы этого не испытали. «Сила моя иссохла», это я читаю дальше, 16 стих, «как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей». И Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избав от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва, и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалю Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прослав Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей возвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании святых. Воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, поклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Вначале Бог творит это в сознании. Информация. А потом уже информация, которую мы принимаем, начинает изменять, исцелять и освобождать нас. Конечно же, сатана утверждает плоть на эмоциях. Они хотят почувствовать, но вначале это информация. Мы с вами тоже созданы Богом так, что вначале была информация, вначале было слово. В семени мужа, от которого мы родились, была заложена информация, какими мы будем и что нас будет постигать. Но приняв другое семя, свыше написано, Бог восхотев, родил нас словом истины. Когда мы принимаем слово, это семя, в нем тоже есть программа Бога, и она тоже будет созидать нас, эта программа, в образ Сына Божьего. И когда она будет созидать нас в образ Сына Божьего, мы частично испытаем то, что испытал Христос, потому что, находясь в Нем, мы будем погружены в Его смерть вместе с Ним. Он взял нас, поместил во Христа, и мы были погружены вместе с Ним. В буквальном смысле мы не испытаем всего того, что испытал Христос, но мы находимся в Нем, и мы прочувствуем горечь, отчаяние, предательство, боль, скорби. Но зато потом прочувствуем вместе с Ним и радость торжества воскресения. Если те, которых по какой-либо причине прошли. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Пока мы будем провозглашать манифест, я попрошу, чтобы дети приготовились, мы потом будем благословлять их. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста, служение наше закончено. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера. А сейчас я попрошу всех детей, пожалуйста, пустите их сюда. Мы имеем обыкновение, как я говорил, благословлять детей перед школой, перед университетом, колледжем, для того, чтобы они могли представлять Христа, быть Его дипломатами, чтобы был успех у них, чтобы они могли быть Божьим светом, Божьими светильниками. Те, кто маленькие, давайте, кто маленького роста, идите ко мне, вот сюда, сюда ко мне. О, подходите аж сюда ко мне, вот так. Так, малыш, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот сюда становись. Ты что, уже в школу идешь? Сюда давайте, сюда, сюда, сюда. Хай.
Помнишь меня?
Помню, да, помните. Привет, привет. В киндергарден пойдешь, хорошо. А, давай, иди сюда. Потом хайску. Лицом сюда стань, лицом сюда. Сюда, 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 иди, сюда, сюда.
Ты тоже меня помнишь?
И тебя помню, да, помню. Иди сюда. Вот так. Давайте, маленькие сюда, вот кто, иди сюда. Или ты большой уже? Так, хорошо. Так, друзья, я попрошу всех встать. Так, и мы будем сейчас за вас молиться, будем вас благословлять, чтобы вы были послушными, слушали маму с папой, слушали учителя в школе, не бегали, не кричали, не орали по школе, а чтобы вели себя достойно, представляя Христа. Хорошо? То есть вот вы будете светильничками такими божественными. Так, я попрошу вас всех сделать вот так вот ручки, а мы будем вас благословлять. Глазки закройте ваши, пожалуйста. Вся церковь, протяните вашу правую руку. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за наших детей. Мы благословляем их из святого дома Твоего. Да будут они благословенны. Да обратишь Ты светлое лицо Твое на них и да помилуешь их. Да будут удвоены, утроены их возможности и способности. Да будет дана им Твоя охрана. И ангелы Твои святые да сопровождают их в их учебе. Да будут они представителями Твоими. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их и благодарим Тебя за них. Да придут на вас благословения сии и исполнятся на вас. Аминь. Аминь. Давайте поаплодируем им.